Но для начала Франция, где отмечают 110-летие со дня рождения литературного классика Жоржа Батая, рассказывает Дмитрий Савицкий.
Боже мой, вспоминаю, что прежде всего я был ужасно ленив. Не то чтобы мне нечем было заняться, но, по сути дела, глубочайшая скука, в которой я жил, была причиной того, что я был готов на что угодно, лишь бы из этой скуки выскочить. В общем-то, как все дети, я был драчуном. Я хорошо это помню, хотя быть драчуном я весьма давно перестал. По росту я был самым маленьким в классе, но постоянно лез драться, и меня более чем часто били. Помнится, я читал взахлеб Баффало Билла и ужасно хотел на него походить.
Голос самого загадочного французского писателя и мыслителя прошлого века Жоржа Батая, чей юбилей нынче отмечают во Франции. Жорж Батай, уроженец Бийона, что в Пюи-де-Дом, появился на свет 110 лет назад. Батая били не только в детстве. Поздней осенью 43-го года он вернулся в Париж из Бургундии, из Везле, и поселился на Адеоне в истории отмеченном дворике Руана. Здесь доктор Гильотин на овечках испробовал первую гильотину. Поселился в мастерской приятеля Бальтазара Клосовски де Роля, художника, известного под псевдонимом Бальтюс. На чердаке этой мастерской ему грезилась смерть от руки ревнивого мужа, и он был недалек от истины. Однажды, возвращаясь домой, он был остановлен на улице Петрарки, как пишет историк, высоким сильным красавцем, который действительно готов был его убить. Но, увидев перед собой слабого, болезнью истощенного человека, он лишь слегка потряс и помял его, не напугав и не повредив. Человеком этим был белый офицер Георгий Снабко, муж принцессы Дианы Кочубей де Бугарне, красавицы, вскоре все же ставшей второй женой Жоржа Батая. Мне довелось долгие годы дружить с дочерью белого офицера и Дианы Кочубей, Катрин Кочубей, которая никогда не простила матери этой измены и которую практически отец воспитал один, отец, ставший в последние годы жизни другом Махатмы Ганди. Кем же был этот маленький драчун, ставший центром интеллектуальной жизни Парижа на многие годы, но так и не научившийся драться, по крайней мере, кулаками? Можно было бы попробовать сказать, что широкая публика считает его одним из знаменитых порнографов, но широкая публика его не знает, а порнографом он никогда не был, хотя и написал повесть и роман, которые при первом прочтении или при поверхностном прочтении могут создать впечатление чистой, даже крутой порнографии. Это, конечно же, «История глаза», написанная в 28-м году, вышедшая под псевдонимом «Лорд Ош». И это «Мадам Эдварда», 40-й год, псевдоним «Пьер Анжелик». Были у Жоржа Батая и другие, несомненно, шокирующие произведения. «Синь небес», по мнению Филиппа Солерса, ключевая книга всего современного мира. Или «Аббат Се», вышедшая уже официально и тут же нарекшая резкие нападки нравственно-морально-бдительной критики, вспоминается Василий Розанов, «Я еще не такой подлец, чтобы думать о морали». Жорж Батай родился 10 сентября 1897 года. Ко времени его появления на свет отец его был слепым паралитиком, страдавшим от сифилиса. По разным источникам, мать Батая страдала от душевных заболеваний, хотя в последние годы жизни писателя его брат Марсиаль укорял Жоржа в том, что он нарочито преувеличивал беды, выпавшие на долю семьи. На рубеже века семья переехала в Реймс, и в последние годы учебы, накануне Первой мировой войны, Жорж Батай принял католическую веру. Он был отправлен на фронт, но вскоре был комиссован из-за ранней стадии туберкулеза. Болезнь отца, его слепота, особенно важны для понимания текстов Батая, в не меньшей степени его желание стать монахом. Он писал, что с 14 по 20 год практически каждую неделю ходил на исповедь. В 17 году он поступил в семинарию Сан-Флёр, Но в 20-м году, по словам биографа, его вера испарилась, так как она заставляла любимую женщину проливать слезы. Третий важный момент для расшифровки Батая – это его успешное прохождение психоанализа, то есть овладение не только новой оптикой, новым взглядом на себя и мир, но и словарем психоаналитического метода. Жорж Батай посещает парижскую Эколь де Шартр, которая подготавливает историков, филологов и палеографов, которые в дальнейшем работали в крупных библиотеках, в случае Жоржа Батая в Национальной библиотеке Франции, в отделе медалей и нумизматики. Он также получает стипендию Высшей школы испанского языка в Мадриде. Нужно отметить, что Жорж Батай был полиглотом, и если он в совершенстве владел английским и испанским, он также, но на гораздо более скромном уровне, был знаком с китайским, русским и тибетским языками, добавим, подвижный немецкий. Как-никак, Батай сыграл решающую роль в реабилитации Ницше в послевоенной Франции, показав, как в собственных целях его использовали идеологи нацизма. Батай примыкал и к дадаистам, и к сюрреалистам, но он, и Андре Бретон это быстро понял, был внутренним врагом, человеком, собиравшимся создать контрсюрреалистическое движение, а посему был исключен из группы. Он помирился с Бретоном лишь в самом начале войны, когда вместе они создали антифашистскую группу «Контратака», в цели которой входило, цитирую, «восстановление революционных принципов, преданных партиями коммунистов и социалистов». Как же все же понять прозу Батая, в чем его философия? Сам он не любил, когда его называли философом. Как и маркиз де Сад, чью рукопись он спас от тления, работая в Национальной библиотеке, он пишет вовсе не об эросе, вернее, инсценирует не эротическое, а пытается разорвать все существующие установки, запреты и добраться до предела. Дебош в его прозе – это не дебош как таковой, не черное месса, в чем его подозревали, а попытка нарушить порядок жизни, пусть даже и через зло с большой буквы, под другим углом освободить человека от всего того, во что он сам себя запер, пусть и с помощью преувеличенного сексуального буйства, подчас откровенной мерзости, как он сам говорил. Французские специалисты Мишель Сюрия отправляют любопытных, желающих понять Батая, исследовать в первую очередь природу теологии негативного.
Мне хотелось просто побыть одному, но одно незарешеченное окно первого этажа было приоткрыто. Я ощупал в кармане револьвер и вошел. Это был обычный салон, похожий на любой другой. С помощью карманного фонарика я смог пройти в прихожую, а потом на лестницу. Я ничего здесь не знал и не мог найти. Комнаты были не пронумерованы. Я вообще перестал что-либо соображать. Меня как будто околдовали. В тот момент сам не знаю, зачем я снял штаны и уже в одной рубашке продолжал свое тоскливое исследование. Постепенно я снял всю свою одежду и сложил ее на стул, оставшись в одних ботинках. Держа в одной руке фонарик, а в другой револьвер, я шел наугад. Легкий шум заставил меня погасить фонарь. Я неподвижно застыл, слушая свое неровное дыхание. Шли долгие минуты тягостного ожидания. Я ничего не слышал и вновь зажег фонарик. Чей-то слабый крик заставил меня убежать так стремительно, что я не успел взять свою одежду со стула. Я чувствовал, что меня преследуют, и торопился выйти наружу. Я выпрыгнул в окно и спрятался в аллее. На мгновение обернувшись, я заметил в оконном проеме голую женщину, которая выпрыгнула в окно вслед за мной и бегом скрылась в колючем кустарнике. В эти тягостные минуты мне было трудно привыкнуть лишь к своей наготе на ветру в аллее незнакомого сада. Все происходило так, как будто я уже покинул землю, и теплый порывистый ветер как будто звал меня за собой. Я не знал, что делать с револьвером, у меня не было кармана. Я начал преследовать эту женщину так, как если бы хотел ее убить. Гневный шум вселенной, смятение деревьев и простыни смешались в полном хаосе. Я уже не контролировал своих действий и сам не понимал, чего хочу. Я остановился и подошел к кусту, за которым только что скрылась тень. Вне себя от возбуждения, с револьвером в руке, я огляделся вокруг. В этот момент я почувствовал, что мое тело готово разорваться».
В 1935 году Жорж Батай организовал тайное общество «Ацефал», Эмблемой общества был обезглавленный человек. Члены этого весьма немногочисленного тайного общества, в котором были лишь две женщины, были согласны на то, чтобы они были бы принесены в жертву, обезглавлены. Эта странная для почти что 40-летних людей идея, по их мнению, должна была гальванизировать общество, пробудить его. Из этой затеи ничего не вышло. Принести себя в жертву были согласны все, но никто не хотел стать палачом. Невозможно вместить Батая в формат обычной передачи. Он был другом всех великих французов эпохи. Многие приезжали к нему в Везле. Морис Бланшо, Жак Лакан, Пьер Клосовский, Мишель Лери. Он первым напечатал, а он запустил несколько ставших знаменитыми альманахов и журналов Ролана Барта, Мориса Бланшо, Жака Деррида и Мишеля Фуко. В его престижном довоенном колледже социологии выступали Жан-Поль Сартр, Вальтер Бенджамин, Клод Леви-Строс, называя лишь некоторых. Его подпольные практические тексты иллюстрировал Ганс Бельмер и Андре Массон. Когда в конце жизненного пути он оказался совсем на мели, Пабло Пикассо, Макс Эрнст, Хуан Миро и Анри Мишо устроили аукцион, чтобы собрать деньги и купить Батаю квартиру. Так появилась за несколько месяцев до кончины у Жоржа Батая и Дианы Кочубей квартирка на Сан-Сюльпис в центре левобережного Парижа. Я присутствовал на ее продаже после смерти Дианы Кочубей. Квартира стоила денег по нашим временам, но не меньше библиотека писателя. В 1955 году Хайдеггер назвал Батая самым глубоким современным французским мыслителем. Но министр культуры той эпохи Анри Мальро Батая терпеть не мог, хотя Батай таки получил орден почетного легиона. Обо всем этом стоит помнить.
В 110-летие со дня рождения Жоржа Батая в рассказе Дмитрия Савицкого.